«Московские окна». Обсуждение главных новостей мегаполиса.
Радио «Комсомольская правда».
11:05 в российской столице. У микрофона Антон Челышев. Сегодня в рамках программы «Московские окна» выходит традиционная рубрика «Комсомольской правды» «Беседка КП». Ну а гостем беседки стал мэр Москвы Сергей Собянин. Вопросы градоначальнику задают главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, ответственный секретарь Игорь Коц, редактор отдела московского выпуска Алексей Семенцов и редактор отдела экономики Валерий Рукобратский.
Сергей Семенович, ну мы приготовили, как всегда, традиционно кучу вопросов про транспорт, про политику, про городское пространство. Ну вот, знаете, захотелось немножко попробовать отойти от каких-то традиционных схем. Возможно, вы шли, допустим, сюда, на эту встречу, на этот разговор. А что, если у вас там в голове, допустим, было такое? Вот, черт, рассказал бы я им вот про это, и надо бы им про это рассказать. Но они же, наверное, не спросят вот про это. Вот про что? Про это вот мы, допустим, забываем вас спросить. Или вообще не спрашиваем.
Как правило, как раз и говорят о том, что больше всего волнует горожан.
Все-таки угадываем, да?
Ну, конечно. Совершенно очевидно, что больше всего горожан волнует вопросы транспорта, миграции, здравоохранения, социального обеспечения, образования, общественных пространств, благоустройства города. Люди живут реальной жизнью, реальными делами. Они каждый день сталкиваются с какими-то проблемами. И эта повестка естественным образом трансформируется в вопросы журналистов, публикации, телепередачи и так далее. Поэтому здесь что-то эдакое придумать невозможно. Другой вопрос, что мы далеко не все понимаем, что стоит за тем или иным решением или за тем или иным событием. Когда мы открываем развязку или там станцию метро, плохо себе представляем, сколько рутинной работы, сколько совещаний, сколько переговоров, сколько организационных мероприятий, сколько людей задействовано в реализации этого проекта. А в реализации крупных проектов задействованы десятки тысяч людей, десятки тысяч без всякого преувеличения. И вот этот пласт, он уходит куда-то в сторону, и мы видим готовый объект, который может подойти, ленточку разрезать, мэр пришел, ручкой помахал, и кажется, ну это так просто, слушайте. Ну,
что не делали раньше?
Ну да, ну 5 лет там раньше строили, сейчас строят там 2 года. Ну давайте построим за год, давайте за неделю. И вообще, зачем нам эта суета? Сделайте так, чтобы сразу все было красиво, чисто и сверкало, и ехало. Да.
Просто появилось да. И все. Опа, еще.
И есть, конечно, еще более сложные вопросы, которые зачастую не бывают также в повестке наших бесед с журналистами. Это вопросы сложной организации внутреннего хозяйства. Будь то это коммунальный комплекс, будь то это реформы образования, здравоохранения. Они гораздо сложнее порой бывают, чем любые стройки. Но об этом вообще никогда не говорят и особо интерес никто не проявляет. Какая разница, что происходит внутри здравоохранения, какие реформы. Главное, чтобы человек пришел и получил качественную медицинскую помощь. Вот это волнует. А что за этим стоит? Какие механизмы финансовые, организационные, кадровые, это мало кого волнует и мало кого интересует.
Вот буквально вчера или позавчера было принято, ну, только что принято решение, победил такой-то проект в Зарядье. Красивое место, мы сейчас как раз, ожидая вас, читали. Значит, там будет кусочек степи, кусочек болота, кусочек чего-то еще. Что-то тундры, а дальше про подоплеку, а дальше вдруг мы выясняем, начинаем смотреть, что там нужна система какого-то там увлажнения, холодильное оборудование, вентиляции, чтобы это болото, видимо, не
как и во всех проектах.
Да, а вообще это кто или нет? И еще Капков говорит, что и планируется, что туда 20 миллионов должно прийти. Все-таки вот у нас, честно говоря, какой-то уторопь это вызвало. Вот мы так представили, тут Кремль, под Кремлем стоит кусочек болота, да? Значит, кусочек пустыни, чего-то там еще кусочек. Все это огромное холодильное оборудование, там такой Владимир Диснейленд. Это мы то выбрали вообще или не то?
На самом деле ничего такого особенного нет. Во всех проектах, которые были представлены, был некий такой тренд, что представить разные ландшафты России от севера до юга.
То есть это было общее ощущение, да,
это некая общая идеология, что Центральный парк, знаковый парк России, что он должен абсорбировать в себя разные варианты ландшафта России. Конечно, это вещи, там, связанные с болотцем и так далее, совершенно стилизованные локальные кусочки, которые не будут себе представлять некого такого настоящего болота с комарами или кошками. На самом деле это очень симпатичный проект, значительно отличающихся от тех стандартных проектов парков, которые у нас в настоящее время есть. У нас большинство парков стоят, вот есть дорожка посредине парка, метров 15 или 10 шириной, справа газон, слева газон, деревья, на этом все, ну и какое-то маленькое озерцо. Действительно, есть большие риски, что в жесткой построенной тропиночной сети мы можем столкнуться с ситуацией, когда просто люди не смогут пройти по этому парку. Действительно, количество людей, которые могут посещать его, оно колеблется там, от 10 тысяч в день до 100 тысяч в разное время и в разных ситуациях. И то, что предложено в этом проекте, где, по сути дела, по всей территории парка можно гулять, и тропиночная сеть сделана таким образом, она органично вписана в ландшафт, что можно находиться на всей территории. С одной стороны, с другой стороны, она дает возможности использовать этот парк в любое время года, и зимой, и лето. Там достаточно и закрытых помещений, и открытых площадок. Третье, она дает возможности интеграции с другими пространствами, в частности, с Москвой-рекой, с набережной Москвы-реки, Москворецкой набережной, возможно, расширение ее, видовая площадка уже на самой набережной. И должен вам сказать, что когда мы объявили первый раз конкурс на концепции парка, нам прислали около 150 таких концепций. Мы их всех вывешили публично, начали обсуждать. В результате получилось, что все про всех сказали очень плохо. И никто ни про один проект хорошо не сказал. Поэтому мы объявили международный конкурс среди профессионалов, лучших мировых профессиональных групп, которые вообще в мире существуют. И победила группа, которая в свое время создала ряд первоклассных мировых парков. Я думаю, что она дополнится российскими специалистами, чтобы можно было адаптировать это к нашим условиям, проектировать эффективно и с учетом наших требований, строительных, санитарных норм и так далее.
«Московские окна». Обсуждение главных новостей мегаполиса.
Гость нашей рубрики «Беседка» и программы «Московские окна» – мэр Москвы Сергей Собянин.
А когда примерно вот уже все это превратится в...
Я думаю, для этого можно потребуется 2-3 года минимум.
2-3 года.
Ну, да, уже потому что требуется сейчас выработка технического задания, проектирование, разработка рабочей документации, снос всех тех строений, которые там есть. Это очень большая работа, кстати, потому что там... фундаментов и камня столько, что хватит надолго все это вывозить. И затем само строительство, оно должно быть тоже аккуратным, неспешным, потому что это действительно проект, который второго такого проекта в России уже не будет. Поэтому мы должны относиться ему тщательно и аккуратно.
Ну, Кремль рядом, тут вообще все.
Кроме этого, мы добавляем к этому проекту другие общественные пространства. В частности, предполагаем, что Варварку сделать тоже пешеходной улицей, соединить Варварку и Никольскую улицу, поперечной пешеходной улицы. Таким образом, у нас сама Никольская соединяет Лубянку, Красную площадь, есть выход на Манежку, от нее переход до Варварки и Зарядье. Таким образом, у нас получается большая пешеходная зона, но я уже не говорю о Красной площади. На Красной площади дом 5 идет строительство, реконструкция здания под музейное использование. Ну, практически музей заходит в сам парк таким образом. За счет Большого Москворецкого моста, за счет его пешеходной составляющей, мы соединяемся с за Москворечьем, с пешеходными зонами, которые мы там создаем, часть которых уже в этом году запущена, часть из них предполагается сделать последующие годы. Таким образом, центр у нас действительно превращается в такую культурную пешеходную историю, которая будет привлекательна и для москвичей, и для гостей столицы.
И сразу у москвичей такие мысли. И возникнет какая-то грандиозная пробка вокруг всего этого автомобильная.
Наоборот.
Наоборот.
Конечно,
ну, скажите,
все наоборот получается. Вот смотрите.
И еще сказали, что Тверскую вы сделаете вот, пешеходной. Говорят такие вещи.
Вы все видели, что происходило на Большой Дмитровской. Вот там была точно всесезонная пробка. Мы уменьшили количество полос вдвое. Упорядочили стоянку машин. И что? Мы получили большое пешеходное пространство, отсутствие пробок, нормальное движение по этой улице. Поэтому сужение автомобильного пространства, упорядочение парковки, оно приводит к обратному эффекту. Движение ускоряется, пробок меньше становится. То же самое и по, например, по той же Пятницкой, которую мы будем реконструировать в следующем году, и делать ее в основном пешеходной. Там такая же ситуация. Если вы сейчас поедете туда и посмотрите, там сплошная пробка, там совершенно неорганизованная парковка машин, которые стоят в два и в три ряда, просто перекрывая эту улицу. Там будет такая же история, как по Большой Дмитровке. Будет упорядочное движение, парковка, будет и возможность ездить на автомобиле, и будет большое благоустроенное пространство для десятков тысяч пешеходов, которые передвигаются по этой улице.
А что за разговоры, что Тверская станет тоже пешеходной? Что-то даже представить такое страшное. Это где-то...
Вадим Николаевич, если вам страшно представлять, то не надо этого делать.
Нет, ну я езжу много.
Или опровергнуть тогда.
Нет, ну нет, таких планов у нас никогда не было и нет. Речь идет о том, что мы часть улиц Москвы делаем более пешеходные. То есть мы расширяем и благоустраиваем тротуары, убираем торговые павильоны, которые стоят поперек движения, рекламу, благоустраиваем ее, делаем более освещенными. Об этом идет речь. Мы рассматриваем вариант, что на Тверской тоже можно немного расширить тротуары, потому что она в разных местах, она разной ширины. И она ничего, это вот избыточная ширина в некоторых местах, она особо ничего не прибавляет к движению. Ее можно сделать в одной ширине по всей длине этой улицы и часть отдать пешеходам для увеличения пешеходного пространства.
Она же действительно разная.
Она разная, да. Полосы колеблются там, от 8 до 4 полос. Вот об этом идет речь. Совсем никто не собирается перекрывать Тверскую, потому что одна из главных артерий города.
Ну, так что уже привык к любым ошеломительным решениям.
Да, так что вы можете спать спокойно.
Плавно перейдем тогда от пробок к парковкам. Комсомолка на днях дала такую обложку. Садовое кольцо тоже припарковалось. То есть до Нового года сеть платных парковок опояшет уже весь центр города. Хотелось бы вот узнать, какие первые итоги вообще этой работы. Меньше стало заезжать машин в центр, больше ли стали москвичи парковаться? Вот, может быть, цифры?
Да, конечно. Мы проанализировали ситуацию, что нам дала парковка, платное парковочное пространство в границах Бульварного кольца, и только после этого приняли решение по Садовому кольцу. Предварительные итоги этой работы достаточно положительные. Скорость движения увеличилась, количество машин, приезжающих в границы Бульварного кольца, значительно снизилось. Это означает, что часть людей просто пересела или на такси, или на общественный транспорт. И ситуация, и экологическая ситуация значительно улучшилась. Поэтому мы приняли решение по расширению платной зоны до Садового кольца. Считаем, что это даст значительный эффект по улучшению экологической ситуации в центре города, снижение нагрузки на улично-дорожную сеть, упорядочение парковки, возможности ходить пешеходом спокойно по тротуарам, а не пробираться сквозь припаркованные машины. И самим автомобилистам гарантию того, что если они захотят припарковаться и приехать, всегда найдут свободные места.
Раньше было много нареканий, что сложно вот, бросить смс-ку, писали, и мы в том числе об этом. То есть эти вопросы сняли сейчас?
В большинстве своем сняты, хотя с смс-ками существуют проблемы. Это проблемы связаны не с нами, а с работой операторов, потому что они часть нагрузки как перераспределяют, трафики перераспределяют от смс-сообщений до голосовых сообщений. Мы с ними работаем, чтобы эту проблему в центре снять. Параллельно, вы знаете, что были установлены целая сеть паркоматов. Кроме того, платежные терминалы, которые стоят в центре города, они также будут задействованы как терминалы для парковки. То есть ряд универсальных услуг, они будут работать для того, чтобы администрировать парковку так, как это было бы удобно для автомобилистов.
А вот вы говорите, что часть людей пересела на такси, на общественный транспорт. Что касается такси, удалось ли справиться с бомбилами?
Никто не верил, что нам удастся переломить эту ситуацию. Было, да. И вы знаете, буквально 2 года тому назад у нас легального такси практически не было. Оно составляло совершенно мизерную долю рынка. Их было чуть больше 8 тысяч, и значительная часть из них находилась в плачевном состоянии. Всем было понятно, что проще работать нелегально, чем легально. Мы переломили эту ситуацию, и сегодня официально уже зарегистрировано 35 тысяч московских такси.
То есть те, кто платит патент?
Да, которые платят патент, которые зарегистрированы в Москве, проживают в Москве. У них есть машины, они зарегистрированы. Мы их знаем номера, они забиты в электронную базу данных, мы их идентифицируем по тому, как они проезжают и передвигаются по Москве. Для этого созданы все условия, упрощенный порядок регистрации, система парковки на вокзалах, автовокзалах, железнодорожных вокзалах. Целая сеть парковок создается в городе, где исключительно будут парковаться только такси. Мы ввели соответствующие дефиниции изменения в постановлении правительства по знакам дорожным. Сделали специальный дорожный знак для такси, что только такси на этом месте будет парковаться. И сейчас вот такие легальные специализированные парковки для такси создаю. Перешли с 1 сентября на требование, что в дальнейшем все такси будут зарегистрированы только желтого цвета. Поэтому постепенно все легальные такси будут еще приобретать и новую цветность.
То есть уже не марка, а просто цвет, да?
Да, цветность, специальный номер желтый для такси. Это одно. И второе, тем, кто полностью, тех, у кого машины полностью соответствуют нашим требованиям, это и соответствующие системы ГЛОНАСС, и системы, устанавливаемые для оплаты проезда, и цветность, и качество самой машины соответствуют нашим требованиям, мы даем разрешение этим машинам передвигаться по выделенным полосам.
Не приведет к тому, что мы сейчас покрасим свои машины и будем ездить.
Вот покраски одной не хватит.
Не хватит.
Почему? Потому что мы, одно из главных требований, это установка системы ГЛОНАСС, чтобы мы видели эту машину. Она должна постоянно двигаться и работать как такси. Если это действительно покрашенная машина, приехала, уехала за начальником, то эта машина никогда не получит разрешение двигаться по выделенной полосе. Если получит, то это разрешение также быстро будет отменено. Именно поэтому мы не даем массового разрешения такси двигаться по выделенной полосе, боясь именно того, что вы только что сказали.
На любые ухищрения же людей.
У нас ездят и на скорой помощи, и на пожарной. Почему не ездят на такси?
Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса.
Гость нашей рубрики «Беседка» и программы «Московские окна» – мэр Москвы Сергей Собянин.
А как оценивается объем нелегалов-таксистов?
На наш взгляд, он достаточно еще большой, но уже не доминирующий. Вполне возможно, что и в городе еще осталось около 20 тысяч. Трудно оценить, сколько из них ездит постоянно, а сколько просто как некий приработок в выходные и по вечерам. Но мы уже точно знаем, что 20 тысяч нелегальных такси, на которых раньше работали те же гастарбайтеры, их в городе уже точно нет.
Тут и другая проблема появилась. Люди, когда берут такси на небольшое расстояние, там, ну, до 10 километров, официальное такси, там высокая цена, там получается 200, 300, а то и до 400 рублей одна поездка. То есть, ну, хотя раньше бомбилу можно было остановить, и там за столичек он тебя довозит. Да.
На самом деле мы не регулируем тариф, поэтому таксисты и сегодня могут хоть как угодно, какую плату угодно брать, и они конкурируют друг с другом. У нас нет никакой монополии какой-то одного таксомоторного предприятия. Рынок очень раздробленный, там тысячи владельцев такси и десятки предприятий, поэтому они конкурируют друг с другом. Но я соглашусь с вами, что на короткие расстояния плата очень высокая. Так сложился рынок, никому не хочется на короткие расстояния ехать, поэтому сразу берут высокую плату. Из-за этого доля поездок на короткие расстояния у нас чрезвычайно мала. Если на Западе, в крупных мегаполисах, большую часть поездок составляет именно поездки на маленькие расстояния, то у нас наоборот. И из-за этого использование такси для, так скажем, подскока от метро до работы, оно составляет минимальную часть. В дальнейшем мы подумаем, возможно, введем уже жесткие установленные максимальные тарифы на такси. Но это будет сделано уже после того, когда рынок устоится. Сегодня, когда он еще сыроват, пока еще мы не научились жестко администрировать, обеспечивать контроль, можно вводить любые правила. Главное ведь не ввести правила, а главное контролировать и обеспечивать контроль за этими правилами. Конечно, через какое-то время мы просто ограничим уже выдачу патентов на такси. Когда рынок заполнится, мы скажем, все, достаточно. Сколько это будет, там, 50 там, или 45, я пока не знаю, это зависит уже от их использования. И,
ну, в Нью-Йорке, там же получить патент, это вот.
После того, когда общее количество будет отлимитировано, тогда уже можно и спрашивать от оставшихся таксистов, кто имеет патент, чтобы они четко выполняли наши правила, иначе они просто этот патент потеряют.
А он стоит будет дорого, да.
А реально ли сделать единый телефонный номер, ну, как 01, 02, 03, на такси? Потому что вот у меня в телефоне там 4 фирмы забиты, и я, собственно, чтобы ты звонил на коммутатор, и они в зависимости от вашего маршрута выбирали. Ну,
теоретически возможно, но на сегодня это различные операторы, это коммерческая история, то есть сами таксисты определяются, с каким из диспетчерских пунктов им работать. Но теоретически в дальнейшем вполне возможно, но мы должны договориться все вместе, в едином номере создать одну некую диспетчерскую службу. Это не так просто, но в принципе это возможно.
Вот, если говорить об автомобилях, недавно шокировала такая цифра. Полиция проверила 10 тысяч машин, у каждого 10-го бита. 300 ножей, травматическое оружие. Как-то вы можете так вот по-человечески чисто объяснить, чего же они вооружаются-то все?
Это все в Москве?
Да, в Москве.
А вы сами можете объяснить?
Да, только вот тем, что, видимо, рогах некомфортно людям, что они готовы ко всем...
На все случаи жизни.
Они берутся от пробок уже, они звереют в этих пробках.
Решили битами проложить себе дорогу, но я не думаю.
Впечатляет, что у каждого 10-го...
Я должен сказать, что введение системы в виде фиксации нарушений на дорогах просто дало возможность инспекторам ГИБДД работать индивидуально с водителями и проверять эти машины. Раньше они стояли и фиксировали нарушения скорости, полосности движения, остановки светофоров и так далее. Сегодня им вообще этой работой можно не заниматься. Штрафы, которые накладывает ГИБДД, сегодня составляют там, 3-4% от общего объема. Поэтому у них реально высвободились руки заниматься и проверкой машин. Это проходят специальные рейды и уже поиском преступников, угнанных машин и так далее. И рассмотрением ситуации, связанной с дорожно-транспортными происшествиями.
И мы получаем несколько другую статистику сейчас по многим преступлениям из-за этих изменений.
Да, конечно. И то, что это было всегда, может быть, даже больше это было. Но никто не занимался, никто не проверял. Поэтому у нас даже не с чем сравнить, больше стало или меньше. Стало опаснее на дороге или менее опасно. У меня есть просто другая статистика, что за счет введения видеокамер, фотофиксации нарушений, у нас вот за 10 месяцев к количество москвичей, которые получили инвалидность и травмы, стало на 1000 человек меньше, чем в прошлом году. Количество погибших на 50 человек меньше, чем в прошлом году. То есть у нас вообще впервые за многие годы наметился тренд, явный тренд снижения дорожно-транспортных происшествий, особенно тех происшествий, которые заканчиваются тяжелыми случаями, травмами, когда есть погибшие и так далее. И это явно прослеживается на тех трассах, где есть камеры фото-видеофиксации нарушений. Там падение вот таких тяжелых ДТП до 40%.
Интересно. Интересно.
А вам не приходилось, я все-таки возвращаюсь, до сих пор не могу оправиться, а вам самому не приходилось возить какое-то оружие самообороны в машине?
Ну, слава богу, на меня не пытался нападать.
Последние 15 лет, что
ли? Ну, а вот это все-таки...
Или 20,
ну, честно это... говоря, нет.
А можно немножко еще дорожную тему закончить? Вы как-то приходили к нам в гости в Комсомолку, и я вас спросил, я живу на Алтушке, вы там, ну, отобрали у нас выделенку автомобилистов, я автомобилист.
Алтушка, да.
Да, Алтушеское шоссе. И осталось автомобилистам две полосы, таких широких, вольготных, и для автобусов тоже. Я спросил, а можно как в Европе сделать узенько? И хоп, через месяц так и случилось.
Кто-то подслушивал, да.
Почему? Так и случилось. И мы поехали, Алтушка поехала. Ну, вот это классный опыт, как бы все довольны. Можно это по всей Москве так сделать?
К сожалению, не везде так получается. Дело в том, что при сужении полосы есть другие требования. Начинают сокращать, уменьшать скорость, дозволенную скорость движения. Это уже требования не мои, это требования инспекции безопасности дорожного движения. Но, тем не менее, мы рассматриваем такую возможность. ГИБДД с большой неохотой идет на такого рода эксперименты. Но в будущем, ну, в том же Щелковском шоссе, наверное, будет сделано таким же образом. Смотрим другие проекты. Но это вопрос скорости движения и полосности.
Медленнее, но ехать.
Да, вот а вы готовы.
Там же еще аварийность.
Да, аварийность увеличивается значительно. То есть это вот такая оценочная вещь. И, конечно, здесь, конечно, главное слово – это инспекции по безопасности дорожного движения. Они должны согласовывать такого рода проект. Ну вот первый проект такой есть. Сделаем второй проект в следующем году. Посмотрим, как он будет. И дальше можно идти по этому. Мы за, потому что, ну, как бы, это, конечно, значительно упрощает ситуацию, когда мы без уменьшения количества полос движения вводим полосу для общественного транспорта, таким образом все довольны. Ну, да, и автомобилисты довольны, и те, кто двигается общественным транспортом.
Это же иллюстрация, как вы начали рассказ, что никто не видит, как выходит на решение. У вас же нет решений, где добро побеждает зло. У вас же всегда борьба за то, чтобы было меньшее зло, да? Плюсы, минусы.
Вопрос, это... насколько это меньше.
Насколько
получается.
Меньше, да.
Но вот все равно меньше
все,
должно быть.
Да, все вот на этом уровне уже.
А вот для тех, кто, кому не хочет ехать ни по узким полосам, ни по широким, а пересел на велосипеды. В этот сезон очень сильно Москву пересаживали, так сказать. Получилось ли, понравилось ли москвичам ездить на двухколесных?
Сейчас же можно какие-то итоги подводить. Снежок сегодня пошел.
Не снимали ли колеса на стоянках?
Переход сделать уже на коньке велосипед.
Мы сейчас напишем, да.
Ну так оно и есть. Открывается сезон катков в парке Горького, в Сокольниках, в ряде других парков. И мы постепенно начинаем запускать все наши катки. Что касается автомобилистов, говорю, извините, велосипедистов, хорошее начинание, на мой взгляд. Как и пешеходные улицы, так и велосипедные дорожки, они хороши тем, помимо того, что пешеходам нравится гулять по пешеходным улицам, велосипедистам нравится ездить по хорошим выделенным велосипедным дорожкам, вообще изменение психологии движения в городе. Если, скажем, 2 года тому назад безраздельно существовало право автомобилиста, и он был в абсолютном приоритете, ехал куда хотел, ставил куда хотел машину, сейчас появляется большой такой пласт людей, которым нравится гулять по улицам, ездить на велосипедах. И вот такой монополии на то, что вот главный автомобиль, а все остальное вторично, уже не стало.